Глава 36. Сентябрь 1987 года. Когда голова Нервига упала на грудь, жизнь Нетта будто остановилась. Сама смерть только что стояла и смотрела на нее, звала за собой к адскому пламени, но теперь удалилась. Еще никогда Нетта не чувствовала ее настолько близко, даже когда умерла мать. Даже когда сама Нетта лежала на больничной койке, и ей сообщили, что муж погиб в автокатастрофе. Она встала на колени перед стулом, где уже не дыша сидел Филипп Нервик с открытыми заплаканными глазами. Женщина протянула дрожащие руки вперед и попыталась прикоснуться к его скрюченным судорогой пальцам, стараясь подыскать слова, которые никак не приходили на ум. Возможно, она лишь хотела сказать «прости», но и этого не получилось. «У него есть дочка», — подумала Нетта, почувствовав, как стало тяжело дышать, и это отозвалось в остальном теле. «У него есть дочка. Эти безжизненные руки больше никогда не коснутся ее щеки». «Держись, Нетта!» — вдруг громко крикнула она, осознав, к чему это приведет ее. «Ублюдок!» — прорычала она, глядя на тело. Ему не следовало приходить с покаянием, как будто после этого ее жизнь улучшится. Наверное, он хотел лишить ее возможности отомстить. Сначала лишил ее свободы и материнства, а теперь хотел еще и отнять у нее право на возмездие. «Иди сюда», — пробормотала она, просунув руки ему под мышки, и в тот же момент почувствовала ударившую ей в нос вонь. Очевидно, в последние секунды перед смертью он освободил кишечник, и теперь времени у нее оказалось еще меньше. Нетта посмотрела на часы. 4. Спустя четверть часа настанет черед Курта Вада. И хотя после него еще должна прийти Гита, все же смерть этого человека стала бы венцом ее трудов. Стащив Нервига со стула, она обнаружила, что под ним на сиденье расплылось большое коричневое смердящее пятно. Адвокат оставил свой последний отпечаток на ее жизни. Обернув ему живот полотенцем и оттащив тело в герметичное помещение, Нетта лихорадочно принялась оттирать сиденье стула, не забыв распахнуть настежь все окна в гостиной и кухне. Ни пятно, ни запах никуда не делись, и к моменту, когда часы показывали 16:14, каждый уголок квартиры и каждая вещь вопили о том, что тут творилось что-то жуткое. В 16:16 перепачканный стул был поставлен в угол герметичной комнаты, а место, где он только что находился, зияло пустотой. На секунду она подумала переместить туда стул с кухни, но отказалась от этой мысли, а других стульев у нее не было. «Курта Вада можно усадить на диван рядом с буфетом, пока я буду смешивать настой белины с чаем», — решила она. «Я буду стоять спиной и прикрывать собой процесс. Другого пути нет». Время шло. Нетта выглядывала из окна каждые 20 секунд, но Курт Вад так и не пришел. Мучительная изоляция Нетты длилась уже более полутора лет к тому моменту, когда в один прекрасный день посреди дворовой площади появился мужчина, который фотографировал вид, открывавшийся на море. Вокруг него столпилась группа воспитанниц. Они перешептывались и переглядывались, осматривая его с ног до головы, словно рыночный товар. Но мужчина был могучим и крупным и никак не реагировал на случайные прикосновения, если девушки приближались слишком близко. Славный малый, как выразился бы ее отец. Румяные щеки, как у настоящего фермера, ухоженные волосы. 4 женщины из числа персонала оберегали его, и когда поведение девушек стало чересчур навязчивым, растолкали воспитанниц и прогнали заниматься оставленными делами. Между тем, Нетта отошла за дерево посреди двора и продолжила наблюдать. Мужчина стоял и осматривался, а затем достал блокнот и записал что-то. «Можно мне поговорить с кем-нибудь из девушек?» — спросил он у одной из воспитательниц, на что женщины рассмеялись и ответили, что в этом нет ни малейшего смысла, и лучше бы ему поговорить с ними. «Я к вашим услугам!» С этими словами Нетта вышла из-за дерева и шагнула к нему с улыбкой, которую ее отец назвал бы «жемчужной». Она уже видела по глазам воспитательниц, что ее ожидает наказание, и даже поняла, насколько серьезным оно будет.
«Возвращайся к работе!»
бросила ей Ласка, самая маленькая представительница персонала, помощница директрисы. Ласка попыталась смягчить свой тон, но Нетта все понимала. Ласка была обиженная на весь свет женщина, как и остальные, из тех, у кого не осталось ничего в жизни. Поджатые губы, всегда суровый тон. Из тех, кого не пожелает ни один мужчина, всегда говорила Рита. Из тех, кому доставляет удовольствие наблюдать, как окружающие мучаются больше, чем она сама.
«Нет, погодите», — возразил журналист. «Я бы все-таки хотел с ней поговорить. Она выглядит довольно миролюбиво».
Ласка фыркнула, но промолчала. Он сделал шаг навстречу.
«Я приехал из журнала «Фоторепортаж». Вы могли бы уделить мне немного времени?»
Нетте быстро кивнула, несмотря на то, что в нее вперились четыре пары ожесточенных глаз. Он оглянулся на персонал.
«Всего 10 минут у моста, несколько вопросов и пара фотографий. Вы можете стоять поблизости и вмешаться, если окажусь не в состоянии защитить себя сам».
Журналист рассмеялся. Когда они отошли, одна из наставниц отделилась от остальных по знаку ласки и направилась к конторе директрисы. «У тебя всего одно мгновение», — подумала Нетта и поспешила проводить журналистов в проход между постройками, ведущей к пристани. День выдался солнечным. У мостков причала стояла моторная лодка, на которой приплыл журналист. Она видела рулевого и раньше, поэтому улыбнулась и помахала ему рукой. За то, чтобы оказаться на этой лодке и совершить морскую прогулку к большой земле, Нетта отдала бы несколько лет своей жизни.
«Я не слабоумная и совсем не такая ненормальная, как многие другие», быстро сказала она журналисту, обернувшись. «Меня изнасиловал врач Курт Ватт, после чего я была отправлена на остров. Вы можете найти его контакты в телефонной книге».
Журналист рывком повернул голову в ее сторону.
«Вот как? Ты говоришь, что тебя изнасиловали?»
«Да».
«Врач по имени Курт Ватт?»
«Да. Можете проверить по протоколу судебного заседания. Это было дело, которое я проиграла».
Он медленно кивнул, но ничего не записал. «Почему, скажите на милость?»
«А тебя как зовут?»
«Нетта Германсон».
Имя он все же записал.
«Ты говоришь, что абсолютно нормальная, но я знаю, что все, кто находится на этом острове, имеют какой-то диагноз. Какой у тебя?»
«Диагноз?»
Она впервые слышала это слово. Он улыбнулся.
«Нетта, ты можешь назвать мне третий по величине город Дании?»
Она отвернулась к насыпи с плодовыми деревьями, прекрасно понимая, что сейчас произойдет. Еще три вопроса, и он решит, что перед ним умственно отсталая.
«Я знаю, что это не Оденсе, потому что Оденсе второй по величине»,
все же попыталась она. Он кивнул.
«Наверное, ты с Фюна?»
«Да, я родилась в нескольких километрах от Ассенса».
«Может, ты мне расскажешь что-нибудь про дом Ханса Кристиана Андерсена в Оденсе? Какого он цвета?»
Нетта покачала головой.
«Вы не могли бы забрать меня отсюда? Я расскажу вам много такого о здешней жизни, чего вы никогда не узнаете. Многие вещи, о которых вы и не предполагаете».
«Например?»
«Кое-что о персонале. Если кто-то проявляет к нам доброжелательность, их быстро отсылают обратно на материк. Если мы не подчиняемся, нас избивают и бросают в одну из штрафных комнат».
«Штрафные комнаты?»
«Ну да, карцеры. Помещение, где есть только кровать и все».
«Да, но тут вроде бы никто и не обещал праздничного времяпрепровождения, верно?»
Нетта покачала головой. Журналист не понял этого жеста.
«Мы можем отсюда выбраться только после операции по стерилизации».
Он кивнул.
«Да, я в курсе. Это делается для того, чтобы вы не могли дать жизнь детям, о которых впоследствии не сможете заботиться. Тебе не кажется это весьма гуманным?»
«Гуманным?»
«Ну да, человечным».
«Почему я не имею права рожать детей? Чем мои дети хуже остальных?»
Мужчина посмотрел на Нетта сверху вниз, а затем взглянул на трех наставниц, следовавших за ними на расстоянии нескольких шагов и пытавшихся подслушать беседу.
«Покажи, какая из них устраивает побои», — попросил он.
Нетта обернулась.
«Все трое, но та, что поменьше ростом, наносит удары с наибольшей жестокостью, норовит попасть в шею, так что потом несколько дней не можешь повернуть голову».
«Ясно. Послушай, я смотрю, сюда торопится сама директриса. Расскажи мне еще что-нибудь, например, что вам запрещено делать?»
«Персонал прячет все приправы. Соль, перец, уксус и прочее выставляются только, когда приезжают гости».
Он улыбнулся.
«Ну ладно, пусть так. Еда вроде ничего, я сам пробовал.
Самое неприятное то, что они нас ненавидят. Мы им безразличны. Они относятся ко всем нам одинаково и не хотят нас слушать». Он рассмеялся.
«Тебе стоит познакомиться с нашим шеф-редактором. Ты только что описала его». Нетта услышала, как наставницы позади нее расступаются, и последнее, что она заметила, прежде чем директриса схватила ее за руку и потащила прочь, это как человек в лодке закурил сигарету и поправил удочку. Ее не поняли. По крайней мере, поняли неверно. Все молитвы оказались тщетны. Она не более чем пустое место. Сначала Нетта валялась в штрафной комнате и рыдала. Но поскольку это ни к чему не привело, девушка принялась кричать изо всех сил, чтобы ее выпустили. Затем стала пинать и царапать дверь. Устав от этого грохота и треска, к ней явились две наставницы, запихнули ее руки в рукава смирительной рубахи и привязали к кровати. На протяжении многих часов Нетта рыдала и разговаривала с блеклой белой стенкой, словно та могла вдруг рассыпаться и предоставить ей желанную свободу. Наконец, дверь отворилась, и вошла директриса. За нею по пятам следовала усердная маленькая ласка, помощница.
«Я поговорила с господином Уильямом из фоторепортажа, и ты можешь радоваться, что ни одна из рассказанных тобой небылиц не будет напечатана».
«Я не рассказывала ему небылицы, я никогда не лгу».
Нетта не заметила руки, которая со свистом пронеслась в воздухе и ударила ее по губам. Однако ко второму удару успела приготовиться, когда ласка отвела руку и занесла ее снова.
«Довольно, фрекен Есперсон, обойдемся без этого», — остановила ее директриса. «Я привыкла к подобным оправданиям».
Затем она вновь посмотрела на Нетта. Обычно, несмотря ни на что, из всего персонала именно в ее глазах было больше тепла, но в данный момент ее взгляд оставался ледяным.
«Я звонила Курту Ваду и поставила его в известность о том, что ты по-прежнему настаиваешь на грубой и необоснованной лжи в отношении него. Думаю, тебе было бы интересно узнать его мнение о том, как мне следует с тобой поступить. Так вот, он ответил, что для такого непреклонного и лживого ума, как твой, никакая длительность наказания не будет чрезмерной».
Она похлопала Нетте по руке.
«Он отнюдь не настаивал на этом, но все-таки намекнул. Для начала посидишь тут недельку, а там посмотрим на твое поведение. Если будешь послушна и прекратишь орать, завтра снимем с тебя смирительную рубашку. Что скажешь, Нетта? Договорились?»
Нетта чуть натянула ремень. Молчаливый протест. «Куда он подевался?» — думала Нетта. «Неужели Курт Ватт и впрямь решил избежать встречи? Он стал настолько высокомерным, что даже перспектива получить 10 миллионов крон не смогла выманить его из лисьей норы? Как бы то ни было, она не ожидала, что он не придет». В отчаянии женщина покачала головой. Такого не должно было случиться. Тело тщедушного адвоката все еще растерянно взирало на нее. Однако Нёрвик являлся всего лишь лакеем Курта Вада. Если она не пощадила даже мелкую сошку, то уж его хозяина никак нельзя оставлять в живых. Закусив губу, Нетта бросила взгляд на английские часы, маятник которых неумолимо отсчитывал время. «Может, ей придется отправиться на Майорку, не завершив дело?» «Нет». Она прекрасно понимала, что этого допустить нельзя. Поймать в сети Курта было важнее всего.
«Ну приди же, приди, приди, ублюдок!» — повторяла Нетта, схватив вязание и принявшись набирать петли с молниеносной скоростью.
И с каждым разом, когда спицы стукались друг об друга, ее взгляд в окно на дорожку вдоль озера становился все более внимательным. «Не он ли стоит у бункера?» «Нет, опять не он. Что же мне теперь делать?» — подумала Нетта. И тут в дверь позвонили. Не в домофон, а непосредственно в дверь квартиры. Она вздрогнула, отбросила вязание и быстро осмотрелась, все ли в порядке. «Да, экстракт готов». Грелка примостилась на чайнике. Бумаги с фиктивным логотипом фиктивного адвоката лежали на кружевной скатерти рядом с диваном. Нетта раздула ноздри. Насколько можно судить, все следы предсмертной вони от Нёрвига улетучились. Женщина подошла к двери с мыслью, что в такой момент дверной глазок оказался бы весьма кстати. Сделала глубокий вдох
и приготовилась встретиться взглядом с Куртом Вадом, как только дверь распахнется.
«Ну вот, я отыскала немного кофе. Зрение у меня слабое, поэтому не сразу нашла»,
произнес голос откуда-то на полметра ниже, чем рассчитывала Нетта. Соседка протянула ей полупустую упаковку в синюю клеточку, при этом постаравшись изо всех сил заглянуть поглубже в коридор квартиры. И верно, что может быть увлекательнее, чем проникнуть в тайный мир соседей? Однако Нетта не пригласила ее.
«Большое спасибо», — она взяла упаковку. «Я бы обошлась и растворимым, но настоящий кофе, конечно, несравненно лучше. Можно я заплачу вам сейчас? На ближайшие пару недель мне придется уехать, так что я не смогу вернуть вам кофе».
Женщина кивнула, и Нетта поспешила в гостиную за кошельком. На часах было 16:35, а Курт Ват все не шел. Вдруг он позвонит в дверь. Нужно немедленно избавляться от соседки. Не хватало еще, чтобы та узнала его. Именно такие личности, как эта соседка, просиживают у телевизора дни напролет. Нетта действительно частенько слышала звуки работающего телевизора в вечерние часы, когда затихало дорожное движение.
«У вас тут хорошо!»
— раздался за спиной соседкин голос. Нетта обернулась со стремительностью юлы. Женщина прошла вслед за ней и теперь стояла в комнате с любопытством озираясь. В особенности ее внимание привлекли документы на столике и раскрытые окна.
«Спасибо, мне тоже очень нравится», — согласилась Нетта, протягивая ей 10 крон. «Большое вам спасибо за помощь. Так любезно с вашей стороны».
«А где же ваш гость?» — поинтересовалась та.
«О, у него сейчас кое-какие дела в городе».
«Может, выпьем по чашечке кофе, пока вы его ждете?» — предложила назойливая женщина.
Нетта покачала головой. «К сожалению, вынуждена отказаться. В другой раз обязательно. Сейчас мне нужно разобраться с кое-какими документами».
Она доброжелательно кивнула соседке, не скрывавшей своего разочарования, взяла ее под локоть и проводила к лестничной площадке.
«Большое спасибо за вашу щедрость», — сказала Нетта напоследок и закрыла дверь.
С полминуты она постояла, прислонившись спиной к двери в ожидании хлопка соседней двери. А что, если соседка вновь объявится, когда придут Курт Ват или Гита Чарльз? Что же, ее тоже придется прикончить? Нетта покачала головой. К ней незамедлительно явится полиция и примется задавать вопросы. Это будет совсем уж рискованно. «О боже, не дай ей вернуться!» — тихо произнесла Нетта. Вовсе не потому, что она рассчитывала на помощь высших сил. Нет, обращения к небу никогда не достигали цели. Таков уж был ее опыт. Вынести четвертый день на воде и черном хлебе было невозможно. Мир Нетта вдруг стал слишком тесен. В нем не осталось места ни плачу, ни мольбам, которые она обращала к Богу в предыдущие дни и в особенности ночи. Так что кричала девушка о том, что ей невыносимо тесно, молила об освобождении, в первую очередь призывая свою мать.
«Мама, приди и помоги мне! Я прижмусь к тебе и буду умолять остаться со мной навеки!» —
причитала она в протяжном завывании. Ах, если бы снова посидеть у своей матери в небольшом фермерском садике, занимаясь чисткой бобов! Как бы она... Нетта смолкла, когда в дверь принялись стучать и орать, чтобы она заткнулась. Причем не персонал, а кто-то из девиц со второго этажа. И в коридоре раздался звон колокола, так как девушки стали покидать свои комнаты, тем самым приводя в действие сигнал тревоги. А затем ор, крики и привычный шум сменились резкими увещеваниями директрисы, и суматоха у двери карцера улеглась. Менее чем через 20 секунд Нетта втолкнули поглубже в каморку. Она с визгом откинула голову, когда ее пронзила длинная игла, и комната растаяла перед глазами. Когда пленница очнулась с туго связанными кожаным ремнем руками, у нее больше не было сил кричать. Так Нетта пролежала весь день, а когда ее решили покормить, отвернулась и принялась думать об убежище на острове, запоросшем сливовыми деревьями холмом, и солнце, свет которого разбивался листвой и кустарником на искрящиеся пучки лучей. И у нее всплыли воспоминания о смятом сене в сарае после их стаги любовных игрищ. Она пыталась перевести мысли на воспоминания о детстве, потому что ей все время мерещилось надменное лицо Курта Вада. Нет, о нем думать она не станет. Этот подлый ублюдок разрушил ее жизнь. Инетта никогда не выбраться отсюда той же, какой была прежде. Теперь она это осознала. Жизнь промелькнула у девушки перед глазами, и всякий раз, когда вздымалась грудь, ей хотелось, чтобы дыхание остановилось навечно. «Я больше никогда не стану есть», — сказала она сама себе. «Курт Ват, дьявол, он искалечил ее жизнь». В течение нескольких дней Нетте отказывалась принимать пищу и перестала даже испражняться. Тогда к ней пригласили врача с материка. Он, видимо, воображал себя ангелом-хранителем, по крайней мере, называл себя помощником страждущих. Однако вся помощь ограничилась воткнутым в руку шприцем и поездкой в больницу Корсера. Здесь ее содержали под наблюдением и немедленно отворачивались, как только пациентка принималась умолять о милосердии и благосклонно поверить в то, что она обычная девушка, попавшая в беду. Лишь однажды в комнате оказался человек, готовый ее выслушать. Но в тот момент Нетта была настолько накачана лекарствами, что проспала почти целые сутки. Это был мужчина лет 20 с небольшим, навещавший миниатюрную тугоухую девушку. Ее положили с утра, и теперь она находилась за занавеской у противоположной стены напротив изножья. Нетта слышала, что у соседки лейкемия, и хотя ничего не знала об этой болезни, поняла, что девушка скоро умрет. В полубессознательном состоянии Нетта сумела понять это по глазам родителей, когда те отвернулись от своего дитя. Во многом она завидовала ей. Покинуть скорбный мир в окружении любящих людей. Разве не благодать? Да к тому же еще молодой доктор скрашивал ее последние дни чтением книг и слушал, как читает она сама. Инетта прикрыла глаза и слушала, как он спокойным голосом помогал тонкому чистому голоску формировать слоги, слова и предложения, чтобы они обретали смысл, причем в таком темпе, что даже Нетте в своем затуманенном состоянии могла следовать за чтением. А когда они закончили читать историю, молодой человек сказал, что на следующий день снова придет. Уходя, он тепло улыбнулся Нетте. Улыбка запала ей в сердце, и тем вечером она даже согласилась немного поесть. Спустя 2 дня девушка умерла, а Нетте готовилась к отправке на Спроггю, более молчаливая и сдержанная, чем обычно. Даже Рита оставила ее ночью в покое. Но Рита в тот момент была озабочена совершенно иными проблемами. Вернее, все они. Потому что на той же лодке, на какой Нетте привезли обратно на остров, приехала и Гитта Чарльз.